как понять все-таки, то, что ты служишь Кришне, то, что ты долг Кришне выполняешь? Может ли быть Кришне угодно, допустим, до какого-то определенного момента, чтобы человек какие-то мирские обязанности свои выполнял, но при этом отдавал долг ему свой?
Какой долг отдавал?
Ну, какой-то свой мирской долг.
Какой?
Ну, это семейный.
То есть, служа семье, вы думаете, вы служите Кришне?
Ну, это возможно.
Не так и возможно.
А да, как понять, что вы служите Кришне? Что именно? Какое именно служение?
Прежде всего, молитва – это служение. Это внимать повести о его играх. Кришна говорит, что для меня нет высшего служения, Арджуна говорит, чем пересказывать нашу с тобой беседу. Он говорит, что если ты пересказываешь другим Бхагавад-гиту, или распространяешь Бхагавад-гиту, то он считает, что это лучшее служение. Почему можно? Просто не нужно думать, что бы ты ни делал, ты служишь Кришне, только потому что захотел. Наши учителя, Бхактивинода Тхакур, был семейный человек. Галинда Махарадж был семейным человеком. Что? Нет, не до конца, но большую часть жизни. Не значит, что они Кришне начинали служить только когда отрекались от земной жизни, от семейной жизни. Есть некая миссия, да, некое поле деятельности во имя Кришны. Вот Кришнарджуна говорит, что пересказ нашей с тобой беседы, нет никого дороже мне, чем тот, кто пересказывает нашу с тобой сегодняшнюю беседу, Арджуна. Пересказывать беседу можно на Бхагавад-гиту, можно в любом состоянии, в семейном, в отреченном, здоровом, больном, каком угодно.
Что получается, если своим детям можно пересказывать?
Да.
Там отличается, какому количеству людей. Чем больше ты будешь, тем лучше.
Равноценно.
Наверное, вопрос искренности.
Ради каких целей ты это делаешь? Конечно. В Южной Индии, в Юго-Восточной Индии, есть город под названием Джаганнатхапури. Там расположен храм. Возле этого храма в этом городе Шри Чайтанья, это Кришна, сошедший с посланием любви 500 лет назад. Возле этого храма Кришна в облике Чайтаньи провел последние 18 лет своей жизни. И раз в году, да, в этот храм не пускают худородных людей. Это иностранцев, шудов, в общем, людей неприкасаемых, низших сословий. Но раз в году божество этого храма, Джаганнатх, Джаганнатха санскрит переводится как владыка Вселенной. Джаганнатх. Раз в году это божество, оно состоит из трех, это Кришна, Баларама и Сукадра, выносят и усаживают на три колесницы. Колесница Кришны, Джаганнатха, колесница его брата Баларама и колесница их сестры Субхадры. И эти колесницы тащат за канаты ручную, колесница огромной величиной, пятиэтажный дом на 16 колесах каждый. Таких огромных, человеческий рост и выше деревянных колес. Вот, ухватившись за канаты, сотни людей тащат эту колесницу до храма, другого храма, храма Гундичи. Это происходит раз в году. Там его снимают, их снимают с колесницы и заносят в этот храм, и неделю, около недели, ему поклоняются в этом храме. Потом через неделю возвращают, тоже на колесницах, возвращают обратно в главный храм. Таким образом, Господу не допускают никого в течение года, но раз в году в течение поездки, его поездки в другой храм, любой имеет доступ, любое существо, независимо от звания, сословия, имеет доступ к Господу, может поклониться, поднести свои дары. Таким образом, Господь показывает милость всем без разбора. Вот эта самая колесница Джаганнатха, это символ того, что Господь принимает всех грешников, низкорожденных, всех-всех недостойных и достойных без разбора. Это он делает, катясь на колеснице Джаганнатха.
То есть люди, которые бросаются под эту колесницу, они считают, что таким образом они будут ближе?
Ну, считается, что если покончить с собой под колесами колесницы, то колесница Джаганнатха, не любой, то ты вознесешься, душа твоя вознесется в обитель Джаганнатха. Царство Божье. Ну, это не так просто, потому что колесница катится в окружении солдат, и пробиться через цепь солдат невозможно. Ну и не нужно. Зачем себя убивать ради Джаганнатхи, когда можно жить ради Джаганнатхи?
У нас же еще медленно надо катиться.
Ну, Ну да, ну ее не обгонишь. Ну, медленно, да. Вижу. Она останавливается часто. Там примерно 2 километра, 2 с хвостиком. Она едет целый день. Вот в прошлом году она за один день не поделала все расстояние, и Джаганнат остался ночевать в колеснице, а под утро его докатили до того храма. Да, нет.
А как понять идти к Богу в образе Кришны?
Кришна как средоточие всей красоты, сладости, но не величия, власти, справедливости. Обычно под Богом мы понимаем высшее разумное начало, высшее творящее начало, высшую силу, справедливость, доброту. Вот вайшнавы говорят, не ищите в Боге доброты, справедливости, силы, спасите, ищите его как спасителя, а ищите его как совокупную неотразимую красоту.
Здесь как бы говорится, что делать йогу вообще не обязательно. Делать йогу совсем не обязательно.
Не обязательно для чего?
Обязательно для того, для чего?
Для чего? Хорошо бы вы не фрагментарно улавливали текст, а все-таки как-то в объеме.
Ну, да, чтобы устроить свои чувства, да? Нет, я там более вот про высшую цель, что вот для... Ну вот в вайшнавизме не соединение с Богом высшей цели, да?
Ну, соединение в отношении, в динамике. Не растворение, не самоуничтожение в нем, а сохраняя свою индивидуальность, сохраняя свое своеобразие, свой образ, соединиться с ним, сохраняя себя, свою личность. Вот для того, чтобы вступить в близкие отношения со Всевышним, йога действительно не обязательна. Достаточно просто предаться ему со смирением, с терпением. А вот для того, чтобы усмирить чувства, йога очень полезна. Но при этом с оговоркой. А если чувства не принадлежат Всевышнему, то есть ты просто их усмиряешь, но не направляешь на что-то более высокое, то когда-нибудь они все равно вылезут, как шило из мешка. Сколько бы ты не усмирял чувства, поскольку душа — это чувственное создание, она всегда даст волю чувствам. Может быть, очень долго, но все равно когда-то чувства выйдут из повиновения. То есть, в этом смысле йога, она дает только временный результат.
Правильно ли я понимаю, что йога помогает обуздать наш ум, да, вот, чувства, которые мешать могут жизни. Но если их просто как бы подавлять, внутри себя оставлять, то они, ну, как бы, как все, что мы там подавляем, оно как бы выскочит.
Да.
А если мы направляем вектор, да, к Богу, то эти чувства как бы...
Мы отдаем чувства ему, и он уже сам ими управляет. мы делегируем контроль своих чувств ему. Если мы целиком принадлежим Богу, принадлежим Кришне, то и чувства наши тоже принадлежат ему. Поэтому его называют Хришикеша, владыка чувств, или Говинда, обладатель чувств, не своих чувств, а наших чувств.
То есть, получается, мы делаем йогу, усмиряем излишнюю идею.
Но это все бесполезно.
И направляем, да, посвящаем.
Ну, можно и так, да.
А как надо, как лучше делать?
Ну, так и делать. Только можно сразу посвящать то, что усмиряете.
То есть опять можно не делать
йогу? Не делать из йоги какой-то божественный путь. Йога – это чисто утилитарное, это как занятие на тренажерах.
Послушайте.
Да, такое для психического и физического здоровья. Не нужно йогу обожествлять. А привлечь Всевышнего невозможно своими подвигами, ситхами, своим могуществом, знанием, здоровьем, какими-то умениями. Его внимание можно обратить только смирением и покорностью, потому что он есть высшее эгоистическое начало. Бог есть высший наслаждающийся. Если ты хочешь вступить с ним в конкуренцию, то это его никак не привлекает. Ну, какой-то прыщ хочет показать, что он выше горы. Его это совсем не впечатляет. У него есть дела поинтереснее, коров, например, пасти. Но если вдруг он или его окружение уловит необычайный аромат смирения в ком-то, то тогда они на паузу нажимают, так, надо с этим разобраться. И привлекают к себе в свои игры. Ну, это как ты каким-то способом проник на вечеринку миллиардеров. Не миллионеров, миллиардеров. И такое. Цепку на себя золотую, начинаешь цацки, на дорогой машине подъехал, в дорогом костюме, ну, в общем, пытаешься себя позиционировать равным. Это их никак не впечатлит, чем ты хочешь их впечатлить. Ламборгини, что ли? Золотую цепь весом 10 килограмм. Но если у тебя какое-то свойство, какая-то добродетель, недоступная им или интересная для них, тогда они с удовольствием оставят свои занятия и будут внимать тебе. Например, ты какой-то неизвестный никому босяк, сменный работник по видеопрокате и снимаешь какую-то нарезку, называешь это криминальное чтиво или бешеный. Ну, тогда это их привлекает. Также и Всевышнего. Ты его не можешь привлечь никакими своими навыками, добродетелями, скиллами. Только смирение и покорность его играм и участникам его игр. Его игра – это такая тонкая, изящная мелодия. И только гармонично встроившись, какой-то свой звук придав, одну нотку придав его мелодии, ты обратишь на себя его внимание. А так, как бы не трубил, если это не гармонично, никто на тебя внимания не обратит и вообще вышел, чтобы не портил общей картины. Ну что, все тогда на сегодня. Поскольку и вопросов быть не может. О чем говорить, если больше не о чем говорить?
Не о чем говорить.
Вот. Ну о чем вы можете спросить, если не о чем спросить? Это, знаете, в фильмах, когда вы видите статистов там где-то на заднем плане и видите, с кем-то они между собой разговаривают. Ну так, для придания правдоподобной картины. То есть на первом плане какой-то главный герой, кого-то там душит или что-то, а на заднем плане там они в ресторане, за столиками о чем-то беседуют. Но это нам кажется, они о чем-то беседуют. На самом деле кинематограф принято, чтобы статисты друг другу говорили. О чем говорить, если не о чем говорить? О чем говорить? Но издалека кажется, что идет какая-то беседа. Ну что, хари-харай, потому что о чем говорить, если не о чем говорить? Можно до утра отложить вопросы.